Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос Ларисы Салищевой. У нее следующий вопрос. Саша, я хотела бы услышать, как ты в себе выявлял грехи, как ты их записывал и конкретно от них избавлялся, как ты узнавал, что от них избавился, и еще про болезни и применение лекарств. Тот дедушка, ну, имеется в виду тот дедушка, о котором я рассказывал, кто слушал, наверное, помнит, да? Тот дедушка вроде ничего не применял, а просто спрашивал у Бога, за что? И если проходило, то и пить ничего не надо. Имеется в виду, то и лекарств никаких принимать не надо было бы. И в связи с чем у нее такой вопрос. Не могу выяснить, почему вроде без причины повышается давление. Постоянно скачет. Ну, вы видите, вопрос как бы не один, да, но исходит как бы из проблемы, связанной со здоровьем. И действительно, вопрос, связанный со здоровьем, это даже очень хорошо, что Лариса задает именно так вопрос, исходя из того примера, который я приводил, рассказывая об этом дедушке, да, который жил в Краснодарском крае, в Адыгее. Потому что, рассказывая о нем, я рассказывал, что тот дедушка никогда не принимал лекарств. Когда я как-то заикнулся о лекарствах, он как бы глянул на меня, сказал, ты что, неверующий? И он говорит, что если появляется какое-то там заболевание, что-то начинает болеть, то если мы бегим, он так сказал, что мы как бы наказываемся нашим отцом за какое-то неповиновение, да? А мы бегим сразу к врачу, к лекарству, и как бы это наказание как бы отклоняем. И он говорит, что так неправильно, да, что надо обратиться к Богу, узнать, может быть, причина есть именно такая, которую нам надо устранить. Мы сами что-то сделали и сами создали причину для того или иного там заболевания, допустим, или болезни, да. И он вот делился со мной и говорил, что я вот помолюсь, переберу всю жизнь, слова, поступки, где что, может даже быть подумал, говорит, о ком-то плохо. И если что, там, ну, задаю Богу вопросы, и оно проходит, если я попал, как говорится, в точку. И он еще рассказывал, а если, говорит, все перебрал и не исцеляюсь, то значит воля Божия, чтобы я воспитывал в себе, как говорится, ну, в страданиях воспитывал себе характер, приучался не роптать. Значит, это страдания Господни, которые тоже должны быть. То есть, я должен сказать, что он достаточно философски относился к болезням, да, что даже если не исцелялся, то значит так надо. Значит, надо вырабатывать характер, надо привыкать, надо учиться не роптать. То есть, он из всего извлекал урок. Ну, что могу сказать? Конечно, не все мы такие. Не находимся мы на таком уровне духовности, чтобы вот так просто, значит, спросить у Бога, да, выяснить причину и, раскаявшись в чем-то, взять и исцелиться. Кстати, хочу тоже вот попутно напомнить, вот только что я сказал, да, что иногда он, перебирая свою жизнь, тоже не исцелялся. И говорил, что, значит, это надо тоже принимать страдания Христовы, надо тоже в них воспитываться, надо приучаться не роптать. Так что я хотел, чтобы вы тоже как бы так здраво подходили, ну, к этому вопросу, беря пример с этого человека, с этого христианина. Ну, я что хочу сказать, если бы мы находились на таком уровне духовности, возможно, что и у нас все именно подобным образом бы происходило. В силу того, что мы люди разные и не все на одинаковом уровне находимся, да, ну, мы иногда иначе эту проблему решаем. Да, мы бегим к врачу, да, мы бегим за таблеткой, за какой-то идем в аптеку, но тем не менее это не решает проблему. Врач, он лечит симптомы, то есть чтобы пропал эффект боли. А вот найти причину, указать точно, откуда это все начинается, чтобы лечить корень заболевания, а не сами веточки, да? Вот у врачей, к сожалению, такого нет. За редким исключением, если это какой-то такой, будем говорить, преданный медицине энтузиаст, любящий людей, вникающий, как говорят, врач от Бога. Ну, вы видите, что Лариса свою проблему со здоровьем связывает в какой-то степени и с состоянием греховности, да, поэтому у нее такие вопросы вначале звучат. Я хотела бы услышать, как ты в себе выявлял грехи, как ты их записывал и конкретно от них избавлялся. Я пока на этом остановлюсь. Ну, вы помните, я очень часто повторяю эти стихи, потому что, когда я стал верующим, прочитал Библию, и когда я вот уже, как говорится, ну, суть саму главную, как бы, что надо стремиться к святости, понял, но по прочтению Библии, как бы, возник вопрос, ну, а с чего начинать? То есть, ну, вот я прочитал, да, я много чего увидел, много чего понял, еще больше не понял, но что надо было понять, я понял. А вот с чего начинать? Вот, да, я понял, этого не надо делать. Ну, хорошо, вот завтра я встану. С чего надо начать? И вы знаете, это не то, что вот чья-то подсказка какая-то человеческая была, да? Вот я прочитал Библию. У меня, вы знаете, вот есть такие ситуации. Вот что-то врежется в сознание вот настолько так четко, знаете, как гвоздь забитый одним ударом. И у меня там, вот помню, я прочитал Библию, вот сразу с маху, да? И у меня два таких, будем говорить, места. Вот они, как, будем говорить, планета Венера, да, это как она планета, а светится как звезда, самая яркая звезда на небосводе вечером, ночью, да, или под утро даже. И вот у меня четко зафиксировалось два стиха. Не два стиха, а два места из Священного Писания. Первое место. Слова Соломона, когда он просил у Бога, не надо мне ни богатства, ни славы, там, ни душ врагов моих, дай мне мудрости, чтобы управлять народом сим. Вы знаете, это мне как-то так вошло в голову, что я тоже стал просить об этом Бога. А второе, вот по поводу чего и возник этот как бы вопрос, я сказал, что вот с чего начинать мне, да? Вот я прочитал Библию, надо бороться с грехом, а с чего начинать? И у меня так четко в голове второе место, которое тоже запало в мою душу. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. И этот текст очень часто вам повторяю, потому что, в принципе, с него вся начинается наша христианская жизнь. Почему? Объясню. Смотрите. Чтобы избавиться от греха, его надо знать, его надо видеть, его надо пощупать, ощутить его отвратительность, увидеть его недобрые последствия на мою жизнь. А я задаю вопрос, а как увидеть, а как ощутить? Ну, в Библии написано, а в себе-то я не вижу. И вот этот стих, вникай в себя и учение, занимайся им постоянно, он получился, как можно сказать, среди темной ночи, как прожектор. Правильно? Вникая в себя, то есть наблюдая за собой, что кому сказал, какие слова сказал, каким тоном сказал, какая реакция была, что я ожидал, что получилось, да? И заметьте, это можно зафиксировать, понять, увидеть, вникая в себя, то есть подвергая анализу всю свою жизнь. Вот утром встал, и как привычка должна быть такая, что говоришь, что делаешь, ну если сразу не продумал, сразу не остановился, сразу не прободрствовал, ну хотя бы в конце дня или там посредине дня, ну проанализируй по свежим следам, чтобы вовремя увидеть, вовремя зафиксировать и, может быть, остановиться. Конечно, поначалу не получалось так, что встал, заранее подумал, хотя понимал, что надо подумать перед тем, как что-то сказать. Обычно наговоришь, чего хочешь, еще и считаешь себя правильным и праведным, да, А потом что-то только опосля приходит хорошая мысля, и начинаешь понимать, кто-то тебя тревожит, что-то сегодня не совсем было так, как хотелось бы. И вот, допустим, там вечером подвожу итоги и смотрю, и такой порог, и такой, да, в общем-то, и этого не стоило бы говорить, и это я уже понял, теперь уже, конечно, очень поздно, да, но понял, что не стоило бы делать там или говорить, в общем, вечером подводишь итог, и знаете, какая-то такая печаль и скорбь наступает, что вот пороки, одни пороки, куда хочешь, девайся от них, а они с тобой, они при тебе. И вы знаете, для того, чтобы выявлять грехи, надо вникать в себя и в учение. В учении вы видите, что написано, какое есть или какие возможны проявления греха. А вникая в себя, вы можете это увидеть. То есть, Писание – это как зеркало, а мы как стоящие перед зеркалом, в котором мы можем рассматривать себя. Далее, ну, как я еще выявлял? Бывало, что не я выявлял. Но я молился, говорю, Господи, доступными способами и возможностями, да, как ты посчитаешь нужным, открывай мне Духом Святым через совесть, через ближних. И вы знаете, у меня был такой момент, что, знаете, как будто бы все поняли, что я молился об этом, хотя я об этом никому ничего не говорил. Все, даже неверующие, ни с того, ни с сего, вроде бы для меня, казалось бы, да. Начали вот каждый что-то возьмет, да и выскажет. Говорит, Саша, ты знаешь, ты неверующий был лучше, чем сейчас стал верующим. А что? А вот это, вот это, вот это, Саша. Ну, ты как-то себя ведешь такой, знаешь, такой спасенный, такой всезнающий, так бесцеремонно топчущийся ногами в душах людских. Вот, знаешь, всех учишь, всех вразумляешь, прямо аж тошнит. Я сначала, бывало, завозмущаюсь, потом думаю, стоп, я ж просил. Да, тогда принимай. Бывало, даже на улице ребенок говорит, дядя, так некрасиво. Думаю, ну надо тебе, еще и ты шпингалет. И ты будешь мне говорить. То есть, я что хочу сказать. Это происходит обличение, чтобы мы выявили свои грехи. Обличение и через совесть, и через голос Святого Духа, и через Писание, и через книги читал я Елены Уайт. Там не все поначалу читал, но кое-что читал, да. И тоже кое-что видел. И даже всякий встречный, поперечный начал меня обличать. То есть это было такое явное свидетельство, что Бог слышал мою молитву, одобрил мое желание и максимально ускорил курс, прохождение мною курса молодого бойца. То есть на меня как посыпалось, что я уже счету, как бы, со счету сбился. Далее, пороков было столько много, и я думаю, ну все, понял, Господи, понял, прости, прости, все, не буду делать. На утро встаешь, так я стал замечать. Так вы знаете, что вчера наделал, утром встаешь, думаешь, что же я делал? Что же я хотел сегодня на что-то обратить внимание, чтобы этого не делать? И вы знаете, оказалось, что голова как проходной двор с постоянным сквозняком. Забываешь, даже вот в какой-то момент вспомнил, понял, дошло. Бывает через час, да не можешь вспомнить. А уж на следующий день и разговора нет. И тогда я понял, что, ну, если на небе есть памятные книги, в которых пишется, ну, как бы для памяти, чтобы не забывалось, ну, мне надо тоже что-то такое. И мне пришла мысль, что я стал их записывать. И записывать не вечером, потому что до вечера половина забудешь. А сразу, вот как только понял, что это грех, носил при себе блокнот, ручку постоянно и завел себе такой ежедневник, то есть ежегодник, состоящий из ежедневника. Да? То есть на каждый день там число, день и такое место довольно пространное, это одна страничка такого ежедневника, да, на год, как тетрадь такая общая. И я просто стал записывать. Для чего? Ну, как бы, чтобы не забывать. Почему я еще понял, что надо записывать? Потому что забываешься, а когда просишь прощения и говоришь, Боже, прости, может быть, в чем я согрешил, то есть согрешил я конкретно, а прошу прощения, может быть, в чем. И когда мне однажды Бог в мыслях дал понять, а может быть, ты не согрешил, так на всякий случай просишь прощения, но я-то понимал, что я не просто так на всякий случай. И действительно согрешал. И я понял, что надо называть конкретно, а для этого, чтобы конкретно, надо не забывать. Поэтому пришла мысль записывать, и я считаю это от Бога. Вот как Писание, если бы оно устно передавалось. Вы знаете, многое, чтобы улетучилось, где-то что-то бы исказилось при передаче этой информации. Вот записано, это записано. Забыл, открыл, почитал, напомнил себе, да? То есть это уже конкретно, это уже незыблемо, да? Так вот, я ответил, значит, чтобы выявлять грехи, надо было вникать. И не только вникать, а даже слушать, когда тебе говорят. Бывает, бывало часто, что мне говорили далеко-далеко не с любовью. Но когда я понимал, что все-таки они правы, а я ведь хочу избавиться от грехов, я понимал тогда, что не надо доказывать, что вы уж слишком меня, как говорится, бьете. Ну, сказали бы чуть помягче, да. Хотя это тоже был хороший урок, потому что когда казалось мне, чересчур меня кто-то хлещет, да, обличением, и когда у меня появлялось желание возмущаться, мне Бог тут же напоминал, а ты когда разговариваешь, ты вообще как разговариваешь? И я тогда замолкал, закрывал рот, замолкал и говорил, Господи, так я еще похуже. Ну вот, говорит, чтобы тебе было напоминание, пусть тебе говорят вот так, а ты молчи. Ну и я понял, что надо молчать и в таком случае, даже если и не очень, как говорится, любезно мне кто-то что-то подсказывал или обличал. Ну, я ответил также, как я записывал. То есть записывал сразу. И записывал не просто, чтобы вечером достать этот списочек и, как говорится, по списочку пройти в молитве поименно эти грехи, да. Я понял такую вещь. Это тоже из наблюдений за собою. Что если бы чаще перед моим взглядом появлялось название, или этот списочек с грехами, да, название греха или списочек грехов, если бы я их чаще видел, у меня бы быстрее внутри срабатывал механизм бодрствования, то есть я бы быстрее вспоминал, быстрее бы мог бы вспомнил остановиться. И когда я это понял, а понял я это из чего? Когда читаешь один и тот же стих, он более несколько раз, допустим, не за один раз, а вот я прочитал раз, потом второй раз, потом третий, там через время опять. Где-то может быть проповедь на такую тему с таким стихом. И я заметил, что чем чаще стих вспоминается, тем четче он фиксируется в моем сознании, то тем легче он, как говорят, вспоминается и всплывает в памяти. И я понял, что записанные грехи надо не вечером вспоминать, а в любое свободное время. Как только там едешь где-то в автобусе, раз вытащил блокнотик, почитай свою памятную книгу. Почитай, почитал, почитал раз, почитал два, почитал три. Что я заметил, какой эффект от этого был? Чем чаще читал этот список, тем чаще всплывало в моем сознании напоминание об этом грехе. И, что самое интересное, чем больше вспоминал, чем больше напоминал, тем быстрее сокращалось время между сделанным мною грехом, сказанным мною, допустим, нехорошим словом, и временем, когда вдруг до меня доходит. То есть, если раньше бывало и до вечера не дойдет, то через время, там уже, как говорится, через 3 часа стало доходить, что я что-то не то сделал. Через время, там, через 2 часа, через 1.5, через 1 час, через время уже через 15-10 минут было. А еще через время, что я начинаю говорить, и до половины еще не договорил все гадости, которые наметил кому-то сказать. Как вдруг у меня внутри, знаете, вот как будто бы голос, Саша, ты что делаешь? ты же просил прощения. Я так раз, говорю, Господи, да что же это такое? Да я же обещал, да я же старался, да я же... И опять 25. Но что интересно, когда у меня возникал вопрос, Господи, да ничего не получится, да, да руки опускались, да еще мне клевали, вот тот занимается, ты фарисеем хочет быть один среди нас, самым умным, да. Вы знаете, это било по рукам, это приводило в уныние, тем более еще по тем временам, это первые шаги я делал в вере своей, да. И вы знаете, было больно, было неприятно, была мысль такая бросить этим заниматься и быть верующим, как все, типа... Прости, может быть, в чем согрешил, и благодатью мы спасены. Но вы знаете, когда наступало такое расстройство, я уже думал, все, Боже, не буду этим заниматься, но все равно не получается, все равно я грешу. И вы знаете, Бог такую мысль интересную дал, говорит, что ты расстраиваешься? Посмотри, если раньше ты вообще не признавал грех, потом стал вникать, там вечером хотя бы стал, как говорит, до жирафа на третьи сутки стало доходить. Ну, стало доходить. Потом там 5 часов промежуток был между тем, как ты сделал или сказал, и осознал, что это грех. Потом 2 часа. Сейчас на половине разговора ты уже осекаешься, уже у тебя появляется, срабатывает механизм защиты. Разве ты не видишь, что изменяется расстояние, промежуток? И вдруг думает, точно. Продолжай, получится. И я, услышав такую подсказку или такую поддержку, такое наставление, решил продолжать этим же заниматься. Вы знаете, каждый раз, читая блокнот и напоминая себе, что за пороки я делал, да, я каждый раз тренировал свою память. И это способствовало большему бодрствованию моему. Я быстрее стал замечать, легче стало появляться. И еще скажу, каждый раз признавая свой грех, очередной грех или даже повтор, легче на душе было, когда его признавал. Поначалу это было, ну так страшно признать, даже наедине с Богом, что это грех. Ну, как-то хотелось что угодно сказать, каким-то таким словом далеким, непонятным, вроде бы грех, но вообще не грех. Ну, так вот получилось, Господи, прости, что-то не то, но особенно ничего. И вы знаете, это, вот эта запись и чтение срабатывало настолько, вот если бы, допустим, кто-то стоял, как мама над душой ребенка, там, этого не делай, это вот так, там, или это вот так, это сделаешь, будет плохо, да. А тут получается, я сам читаю, я сам себе напоминаю, но Дух Божий тоже ж первую работу совершает, а потом я еще себе дополнительно тренирую свою память, да и напоминаю себе. И это стало воспитывать во мне бодрствование. У меня уже, знаете, как на быка действует красная тряпка, там, или материя, да, на меня вот я только что-то делаю, и у меня тут же уже всплывает внутри. Через время, когда я вот рассказывал, что вот говорю, и на середине вдруг раз доходит, на середине разговора, что я не то говорю. И вдруг я раз замолкаю. Кто-то говорит, что ты хотел сказать? Я говорю, забыл. Ну, я не забыл, до меня дошло, человек-то не понял, чего я остановился. Но внутри это срабатывало. Через время, бывало только рот раскрою, 2 слова скажу, и внутри уже... Это я говорю для того, чтобы вы поняли, как сдвигалось время, вот этот сокращался промежуток между сделанным пороком и его осознанием. Доходило первые 2 слова, говорю, вдруг раз, Саша, я говорю, я понял. А через время это способствовало тому, что вот только надумаю говорить, вот только уже настроился, но еще ничего не сказал. И Бог внутри... как бы такую мысль, говорит, ты вообще чувствуешь боевой свой задор? Ты вообще чувствуешь, что ты внутри ругаешь этого человека? Ты понимаешь, что ты его не любишь? И я говорю, Господи, я понял. Скажу уже так, коль такой вопрос был, да, скажу такую деталь. Записывал себе в грех не только... сказанное нехорошее слово, не только там сделанный какой-то поступок, что куда-то влез там или так, А даже если никакого греха не сделал, а просто что-то сделал, не подумав. Я себе записывал как грех. То есть, если я сделал, не подумав, то я создал предпосылки для греха. Рассудок-то не включен. Он-то не работает. И поэтому я понимал, что не только бодрствовать надо, вот когда грех, а между грехами не надо бодрствовать. Бодрствование – это как дыхание, как сердцебиение. Это постоянное состояние. Проснулся – все, включай мозги. И для того, чтобы они были включены и вовремя зафиксировали мои мозги, когда я что-то пытаюсь, уже настраиваюсь кому-то что-то сказать недоброе, да, то мне надо, чтобы бодрствование было вообще всегда и постоянно. Поэтому я себе записывал и такое, что... Вот, ну, пример приведу там. Делаю, ремонтирую там розетку. Бывает, не отключаю электричество, там... Голые провода, но я аккуратненько ж вроде лезу. Потом как долбанет меня этим электричеством. Ну, я грех не сделал. Ну, вы понимаете, какая опасность для здоровья. Поэтому для меня то, что я вообще полез туда, не подумав. Хотя бы один перчатки резиновые есть. Я иногда бывает и такое делаю. Если вижу, что сам не закорочу провода, да. Ну, я в перчатках делаю. Или уже, если ты видишь, что там очень, как говорится, неудобно и можно закоротить, да. Ну, тогда бери, пойди, отключи электричество. Даже если я вот просто начал с человеком разговор, не подумав, что за человек, зачем он меня спрашивает, я уже писал себе это как порок. Пусть для кого-то это будет чересчур, да. Но кто меня правильно понял, тот поймет. Нельзя бодрствовать в момент греха, не бодрствуя в момент, когда вроде рядом искушения нет. Привычка думать, она вырабатывается постоянно и должна на протяжении всего дня присутствовать. Мозги должны работать. Это как у машины, которая ночью едет по дороге. Освещение фарами дороги должно быть обязательным и постоянным, а не периодическим. Далее. Ну, Лариса задает вопрос, как конкретно я от них избавлялся. Ну, вот я уже начал как бы рассказывать. Читая их, читая на всяком месте, сидя в стое, идя дорогой, ложась и вставая, как бы, аналогично библейскому стиху, как бы говорю, да. Это вырабатывало бодрствование, приучало думать. Далее. Я записывал, далее уже бодрствование начиналось, настроение было боевое, потому что уже, как говорится, я стал замечать, что я становлюсь спокойнее, ну не вообще спокойнее, но сравнительно лучше стал замечать. Это стали замечать и люди. Но поначалу я вам скажу такое, что когда я уже понимал, раскаивался, молился и говорил: «Господи, все, с этого дня, с этой минуты я не буду делать». Самое интересное, что получалось, я опять делал. И я, вы знаете, был в недоумении. Ну, я же уже понимаю, что нельзя делать. Ну, вот и обещаю, и вроде стараюсь. Ну, как только начинаю с кем-то что-то, разговор какой-то или ситуация какая-то, я обязательно повторю и сделаю то, что говорил, что больше не буду делать. Это меня ни разу, ни два заставляло думать. Что-то я не понимаю. Есть какой-то механизм. То есть я вам сейчас рассказываю, как бы, да. Вот моя внутренняя работа, моя внутренняя борьба, да, она мне как бы заставляла думать. Вот понял, стараюсь, не получается. Что? Какая-то причина, какая-то есть закономерность, чего-то не хватает. И вы знаете, вот такие созревшие вопросы вдруг меня так раз наводят на мысль. Читаю я Библию, в тот момент там Новый Завет, и попадаю вдруг на 7 главу Римлянам. И читаю, ну вы помните, да? Чего хочу, то не делаю. Я раб греха, я продан греху, не я уже делаю, но живущий во мне грех делает. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти, но и закон, противоборствующий закону ума моего. Я вдруг начинаю осознавать, то есть заметьте, чтобы стих библейский, он как-то живо выкристаллизовался в моем сознании, надо предварительно созреть в сознании, дойти до такого вопроса, который поднимается и объясняется в таком-то месте Писания. И у меня вдруг такая мысль осеняет. Глянь. Да, Павел сам пишет, что он это же самое пережил. Это я вам для чего рассказываю. Кто-то, может, посчитает лишним. А я говорю, что это нужное. Нельзя понять Библию, не вникая в себя, не живя, не анализируя ситуации, внутреннее состояние, что там и как там происходит. Нельзя понять, что это место Писания является ответом на мой вопрос. Когда кто-то говорит, как ты, Саша, вот это можешь понять? Как ты вот это объясняешь? Настолько логично, вот связано. Я говорю, поймите, когда я вот этим занимался, занимался постоянно. Вот к чему я приходил, к чему я созревал, вдруг я видел, Павел пишет теми же словами, теми же выражениями, теми же настроениями, что у меня. И я вдруг понимал, что да, Павел писал, переживая вот эти все ситуации, вот эту борьбу. И он ее излагал. Если бы я не пережил, я бы этого не понял. А так у меня даже слова, выражения, настроения созвучны, и поэтому я стал понимать, что Павел имеет в виду. Конечно, это не в один момент и не сразу. Когда я попал на 7 главу Римлянам, и я понял, что вот он тут есть, что, чего хочу, то не делаю, а чего не хочу, то делаю. Бедный я человек. И вдруг я попадаю на вот стих там в конце. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон, противоборствующий уму моему. И вдруг я начинаю ощущать, вот подсказка. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть, а я заметил, внутри два голоса. Один голос Божий, а другой голос сатаны. Вникая в себя и наблюдая, что со мной происходит, я же внутри слушаю какой-то голос, думаю, что он от Бога, прислушаюсь, верю, делаю, и получается казус. Я понимаю, исходя из опыта, что не голос Божий, а тот голос, который мне предостерегал, и который я считал, что он не от Бога, а он был правильный, и мне была мысль, ну что ж я не послушался, у меня же была мысль. И вот в 7 главе я попадаю на место. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон. И делающий этот закон меня пленником закона греховного. И я начал задаваться вопросом, по уму понятно, значит ум. А плоть? Это что, рука, нога там? Тело, мышцы, кости? Давай брать Библию, давай искать. Что такое плоть? Дела плоти. Прелюбодеяния, вражды, ненависти, ссоры, зависть, гордость, убийство, пьянство, да? То есть из плоти исходят вот эти дела. А у Марка 7 главы пишется, что из сердца исходит. И вдруг стал понимать, что дела плоти – это дела сердца. Потом стал замечать, что сердце – это же орган чувств. Чувства. В Библии чувства навыком приучены к различению добра и зла. Сын мой, 2 глава притчи, если ты наклонишь сердце твое к размышлению. Дальше Павел пишет, порабощаю, смиряю плоть свою. А я уже понял, руку смиряй, а не рука то виновата, а тот орган, который стимулирует, подталкивает руку, а это сердце, это чувство, это похоти. И вот попытка избавиться от пороков вывела меня на механизм греха. Что у человека есть разум, а есть чувства. Что надо отличать. Бог говорит через разум, через время попадаю на новые стихи. Дух Святой, Дух премудрости и разума. Думает, ну глянь, как все просто. И как все печально, что не объяснялось это в церкви. Так, в общем, надо не грешить, надо любить, надо быть здоровым, лежа в реанимации. И ничего не знаешь, что делать. И вот так потихонечку я стал понимать, что надо внутри четко отличать, когда разум, когда чувство. Я понял, что надо воспитывать разум и надо порабощать чувство. Делая, занимаясь этим, я стал замечать, чем больше порабощаешь чувства, тем более смиренными они становятся и менее выступливыми. Чем больше поступаешь по уму, тем ум сильнее берет власть в свои руки. Вы знаете, этот механизм, можно сказать, я уж так, извините, скажу, рожал, вынашивал, убеждался, проверял в себе, на себе. Потом я стал понимать, уже, знаете, понимая механизм, понимая эту борьбу, что и как и почему происходит в душе, что надо делать, чтобы от чего-то избавиться. Вы знаете, ведь все Писание писали люди, пережившие вот эту борьбу. И поэтому чем больше получалось, чем лучше получалось, чем больше было результата, тем более доступно для понимания становилось Писание. И так потихонечку приходил к тому, что чувства навыком приучались к различению добра и зла. Я понимал, что норма жизни – это обязательно бодрствование. А как бодрствовать, если не воспитывать ум? А чтобы воспитывать ум, то надо постоянно поступать по уму. А чтобы плоть становилась слабее и слабее, надо садить ее на холодный паек. То есть, другими словами, голос плоти не слушать, не повиноваться и ничего не делать из того, что она делает. А больше размышлять, больше убеждаться. Когда я просто боролся с похотью и не получалось, или стало получаться через время, да, но я понимал, да, я грех не делаю, слово вслух не высказываю, а в сердце-то у меня бушует. И я стал понимать Нагорную проповедь, что да, если ты не делаешь дела преступного, а в сердце к этому есть склонность, то ты такой же преступник. Ты, в общем-то, хороший фарисей. Ну, хороший в смысле, хорошо маскируешься. Но сердце-то твое такое. И вот тут до меня доходит новая деталь о том, что для того, чтобы и в сердце это, из сердца это исчезло, и избавиться от этого в сердце, да, что нужно еще чего-то не хватает. Просто несение креста, просто борьба. Она помогает, она смиряет плоть, но не хватает чего-то того, чтобы с корнем вырвать этот грех. И вот, исследуя себя, Писание, занимаясь им постоянно, и я хочу сказать, это до сих пор происходит, это не отошло, как за ненадобностью некоторые говорят, да? Я этим занимаюсь и сейчас. Я пришел к тому, что надо что-то понять, уразуметь, чтобы вот то стало получаться, и в сердце этого не было. Оно должно в сердце быть разоблаченным, разложенным, как говорят, на лопатки, чтобы оно не брекалось. И я тут понял, тоже со временем созрел, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, через размышления, через сопоставление. Я приводил вам примеры, допустим, как избавиться от тяги к деньгам там, или к власти. А говорю, просто вникай в жизнь, да, что у тебя сердце хочет, кто уже этого достиг, наблюдай за ними, потому что мы всегда видим фасадную сторону любого вопроса, любого дела, не видим тыльную сторону. То есть, когда кто-то что-то рекламирует, он говорит только хорошее, скрывая при этом очень много подводных камней, скал и рифов. И когда начинаешь понимать изнутри, что это за похоть, к чему ведет, как оскверняет жизнь человека, как влияет на взаимные отношения, когда начал вот этим заниматься, это, как я уже говорил, непрестанно молитесь Духом, то есть размышляйте, разговаривайте с Богом постоянно, где бы вы ни находились, все подвергайте анализу. Не только вот бодрствуйте по жизни, а и вообще, за собой я имею в виду, а и вообще наблюдайте все, что происходит, как написано, как у тебя получается, как у людей получается, посмотри со стороны, что на что влияет, как влияет, к чему приводит. И вы знаете, когда это до конца, как говорится, увидишь то, что скрыто от глаз обыкновенного человека, вдруг начинаешь понимать, какой обман стоит за тем или иным пороком, когда он выдается или нам кажется нашему сердцу таким привлекательным, красивым и важным. И вот, вникая в себя, то есть я нес крест, я распинал свой порок, я приучал себя думать, я воспитывал разум, да, я садил на голодный паёк чувства. Но я и понимал еще, что надо вникать вообще, все подвергать анализу, все размышлять. И я говорил, это самый для меня интересный процесс. Мне сейчас никакая книжка, никакой фильм, никакие там интересы, я уже не говорю футбол, хоккей и сборные наши, да. Ничто не является столь интересным, столь познавательным и столь полезным, как вот этот процесс. Процесс живого разговора, общения в духе с Богом. Ты разговариваешь с Богом. Тебе подсказывает в любой момент. У тебя тут же срабатывает. Ты тут же задаешь вопрос. Ты тут же в это вникаешь. Тут же объяснение дополнительное. Вот как два собеседника, когда кто-то кого-то спрашивает и кто-то кому-то что-то объясняет. Это очень интересно. А потом я понял, что это влияет на вообще на весь, на всю сферу человеческих отношений во всем мире. Мир состоит из людей. Партии, школы, церкви, религии, семья состоят из людей. А законы людские в Библии изображены, они одни. Просто плюс-минус поправка на склад ума, на характер, на запущенность пороков, да, а сам механизм он один и тот же. И вот так познавая, каждый порок разоблачался, а стих с его сокрытым смыслом раскрывался, вот как говорят, цветок, бутон раскрылся, и цветок во всей красоте открылся. Далее Лариса спрашивает, как ты узнавал, что от них избавился? Ну, Лариса, я не знаю, почему вы такой вопрос задаете, как я узнал. Ну, смотрите. Если меня совесть за что-то судила раньше, я это делал. Теперь не судит, я этого не делаю. Если я делал раньше пороки, у меня были соответствующие отношения с людьми, будем так говорить, знаете, чужаковатыми были мы, да? Никто особенно ко мне не прилеплялся, ни с кем особенно так. Ну, здрасте, братья и сестры, мы все, но, как говорят, знаете, в миру дружба дружбой, а табачок врознь, да? Так и у меня получалось, вот. Не было вот таких отношений с людьми. Когда стал избавляться от пороков, а я продолжал, как сказал, и продолжаю до сих пор вникать в себя. Ну, нету этого даже не то, что слово я такое не говорю. Мне даже не хочется это говорить. У меня в чувствах этого нету. Я не испытываю, допустим, того, что я раньше испытывал. Меня раньше бывало глянуть на человека, который меня любил доставать. Меня уже начинало трясти. Ну, не поймите, там в буквальном смысле, но я внутри начинал злиться и говорить всего, массу всего нехорошего. Этого не стало. Это стало пропадать. Далее. Раздражение стало уходить. Зависть. Похоти. Интересы мирские. То есть, ну, если вникаешь в себя, то начинаешь понимать, чем ты богат. Ну, вы понимаете, в каком смысле богат? Пороками. Если продолжаешь этим заниматься и борешься с ними, понимая и применяя вот этот механизм, начинаешь видеть, что тебя уже не тянет, тебя не раздражает, тебя не выводит из терпения, тебе вообще это не хочется, и не просто не хочется, тебе это уже противно. Хотя раньше это было, в общем-то, норма жизни. Ну и что я вам хочу сказать? И люди иногда, я же вижу отношение к себе, то были недоверчивые, то были на дистанции от меня, то наоборот стали тянуться, то я набивался советами, теперь ко мне сами лезут с вопросами, думаю, как все интересно меняется. То я раньше, когда разговаривал с людьми, так я, как говорится, громилой какой-то был, да, если я не отхлестаю, не разоблачу, не разобью в пух и в прах, это не я был. Да, я всех разбивал, я не помню, кто устоял. Но я не помню того, кто уверовал после моей триумфальной победы. А после того, как изменилось отношение к человеку, то есть я в нем стал, его стал видеть и понимать как бедного и несчастного. Когда я понял, как избавиться от порока, и что причина наша в том, что нехватка ума и слишком развитые в нехорошем смысле слова этого чувства, да, я просто понял, что грешим мы по той причине, что у нас рассудок не работает. Мозги есть, а ума-то нету. Бодрости нету, нету. Мозги есть, но мы ими не пользуемся. Мы как душевно больные или умственно отсталые. Поэтому и Бог и говорит, прости им, ибо не знают, что делают. Пока я этого не осознавал, меня чей-то порок мог раздражать. Когда я стал это осознавать, мне их стало жалко. Когда стало жалко, я по-другому стал разговаривать. Я даже не заметил, что я уже по-другому разговариваю. Я заметил уже не отчуждение, а расположение. Когда появилось расположение, появился контакт. Появилось и влияние слов, которые я говорил на человека. Появились результаты у некоторых людей, которые стали это применять в своей жизни. Да и люди говорят, Саша, а вот ты был другим, а что ты сейчас такой, как ты стал? Вот, то есть кто-то, видя меня через какое-то время, тоже, как говорится, можно сказать, свидетельствовал, что ты избавился. А я это уже и так и сам замечал. Ну, а теперь, Лариса, по поводу болезни, да, применения лекарств, как вы пишете, да, болезни, лекарства. Да, дедушка ничего не применял. Вот, как я уже вначале сказал, да, он был вот такой человек. Если какое-то заболевание, он к Богу в молитве, анализ поступков, слов, даже помышлений, намерений. И если была причина, то болезнь уходила, если не было причины, и болезнь не уходила, то он, в общем-то, как я сказал, тоже философски к этому относился. Значит, надо принимать участие в страданиях Христовых. Я, говорит, все не знаю. Вот и Иову были страдания, и причины у него не было такой, а вот ну, всякое может быть. Я к чему это хочу сказать? Вот вопрос у вас, Лариса, такой. Почему вроде бы без причины повышается давление? Скачет. Что я могу сказать? Просто так давление. Я хотел бы не только про давление ваше, Лариса, говорить, а вообще про болезнь. Вот иногда у человека, ну так, периодически возникают какие-то симптомы какого-то заболевания. Хотя это периодически, это сигналы того, что скоро будет хроническое проявление. И постоянное, да. У кого-то там насморк, ангина, грипп постоянно, у кого-то там давление повышенное, да, у кого-то мигрени, у кого-то там с сердцем проблемы, с легкими проблемами, да, проблемы. Мы когда обращаемся к врачу, ну что врач, на обследование у вас плохо с легкими, а чего плохо с легкими? Какова причина, почему с легкими плохо, или как в данном случае у вас, почему у вас значит, давление. То есть давление то есть, то нет, вот вы пишете, оно скачет. То нормальное, то высокое. Так вот, что я хочу сказать. Никакое заболевание просто так не появляется. Когда кто-то говорит, Бог там вот допускает болезни, я говорю, заберите эти слова назад и никогда их не повторяйте. Ну, или, ну, говорят, допускает, но имеет в виду, дает. Бог никому болезни не дает. Как иногда есть даже верующие говорят. Вот Бог назначит день, вырубит рубильник, потухнет свет, и мы умрем. Так вот я вам тоже хочу по поводу этого сказать. Нету того дня у Бога, в который Бог определил нам вырубить рубильник, чтобы мы в этот день умерли. Вот были здоровенькие, вот просто так взяли и умерли. Такого не бывает. Бог этими делами не занимается. Умираем мы, как и заболеваем, естественно. Наша жизнь полна всяких ситуаций. Переохлаждались мы, может быть, когда-то, да? Далее там выпивали, курили, ели, стали верующие. Не курим, не пьем, но едим. Любим жирненькое, любим жареное, любим там еще чего-нибудь остренькое. Потом то гастрит, то язвенное заболевание, то еще чего-нибудь, то поджелудочное, то там желчный пузырь, камни в почках или в этих, в желчном пузыре, да. Это результат. Все, что у нас есть, включая старение, болезни и смерть, это результат нашего нарушения или нарушение закон, нами законов природы. Мы состоим из того, что едим. Поэтому, когда у нас камни образуются, то это из того, что мы ели. Хоть в почках, хоть в желчном пузыре. Если говорить про давление, Лариса, то я так скажу, что давление не может скакать. Просто так. Врачу нет... У врача нет желания, ему нет необходимости вот это заниматься. А ну давайте понаблюдаем, а ну давайте заведем дневник, а ну давайте что, почем, да почему, да после чего, да. Вы пришли к врачу, и у него такой, будем говорить, программа минимум. Если уже, как говорится, сказали там, попейте то-то-то, то не поможет, приходите. Попили, не поможет, ну тогда на обследование. Обследовали легкие больные, значит, от легких там, либо колоть какие-то антибиотики, либо еще чего-нибудь, там, или что-то там от почек, да. А причину никто не устраняет. Чтобы не скакало давление, чтобы болячка ушла, надо докопаться до причины. И я должен сказать, Лариса, вам и всем остальным, кто меня слушает, никто это не сделает, кроме нас самих. Если давление скачет, обязательно есть причина. Обследование ничего не даст. Оно даст что? У вас болит такой-то орган. Извините, иногда вот так хочется сказать, и козлу понятно. Я же пришел и говорю, вот здесь у меня болит. И обследование говорит, да, вы больны, вот это место, вот этот орган. Так вот, обследование не даст результата положительного. Оно укажет, какой орган больной, и то могут ошибиться, но не укажет на причину. Далее пошлют к врачу, врач выпишет рецепты, и врач пошлет в аптеку, чтобы купили лекарства, от которых... Если не поможет, то можно и умереть. Но там всегда есть побочные эффекты от применения этих лекарств. Что бы я сказал, Лариса, вам? Необходимо завести дневник. И в нем абсолютно все фиксировать. Вот как я рассказывал по порокам, да, вот так точно и по здоровью. Абсолютно все необходимо будет фиксировать каждый день. Начиная с того, как спали, может быть, даже что снилось, может, там, знаете, вот ужастик какой-то приснился, утром вскочили, как перепуганные, да, сердце колотится, берете, мерите давление, оно вот такое высокое. Ну, даже и такое во сне бывает, знаете, как говорит человек, схватывается в холодном поту, после этого давление тарахтит, знаете, как сердечко, как бетономешалка работает. Готово, как говорят, из груди выскочить. Так вот, и все фиксировать. Как спали? Какой был сон? Спокойный, неспокойный? Далее. Нормально ли вы высыпаетесь? То есть норму вы, отведенную, как говорится, положенную для сна, выполняете или нет? Бывает от недосыпания, усталость, там еще что-то тоже может влиять. Да, это надо все фиксировать. Далее, фиксировать, с утра оно скачет или к вечеру. Далее, после еды или до еды. Далее, что ели, что пили накануне, перед тем, как начало скакать давление. Я говорю, почему все надо писать? Что вот спала вот так, проснулась в таком-то настроении, поела то-то. Дальше скакануло давление.
Я говорю, все надо фиксировать, включая давление. Далее, когда нормально зафиксировали, что накануне ели, как спали, какое было настроение, да? Так вот, надо фиксировать, что ели или пили накануне. И после какой еды, или после какого сна, да, или усталости, или когда вы отдохнули, значит, какое было давление? Нормальное или подскочившее? Далее, какое настроение? Нервничали или нет? Что было после этого? Когда были спокойными, какое было давление? Когда были чем-то встревожены, какое было давление? Далее, после физической работы или после, или ну, не после работы, вот когда какое давление, то есть скачет, может быть, наработались, и может быть, это повлияло, да, на давление. Далее, на что нужно обратить внимание, какая комплекция тела? Извините, у полных женщин, мужчин и полноватых повышенное давление именно чаще и бывает. Далее, едим вареную пищу. Далее, мясо, рыба, молочные продукты. Или едим растительную пищу. Далее, какой процент такой пищи, какой такой процент пищи. Надо поэкспериментировать с едой, если вы заметите, что после еды скачет. То есть нужно поэкспериментировать состав пищи. Далее, какая комбинация пищи, что с чем съели за один прием. Имейте в виду, что чем больше продуктов, различных продуктов питания в один прием, тем тяжелее организму, нагрузка больше на организм и может способствовать повышению давления. Когда съедите более однообразную пищу в один прием, нагрузка будет намного меньше, следовательно, это может как-то отражаться и на здоровье, и на давлении. Далее. Что еще хочу сказать? Вот, допустим, тоже такие эксперименты можно попробовать. Пища, вот есть раздельное питание, да, вот углеводы с белками вместе не совмещать. Тоже надо попробовать. Это я для чего рассказываю? Никто за нас и никакой врач этим заниматься не будет. Я вот недавно был у врача, ну как у врача, я уже лет 20 не хожу, и у меня даже карточки медицинской нет. А мне надо бы на водительские права медкомиссию пройти, ну что по состоянию здоровья я как бы так годен для управления автомобилем. Ну пришел, какие жалобы, никаких. На учете где состояли? Нет. Травмы? Нет. Болеете? Нет. В очках ходите? Нет. А что у вас болит? Ничего не болит. И вы что, 20 лет не обращались? Нет, не обращался. Ну, говорит, давайте смерим давление. Смерили. Идеально, говорит. Да, в вашем возрасте все настолько это. Так мне не пришлось даже комиссию проходить. Она говорит, а что вам там проходить? Ну, вообще, все идеально. Говорит, вы свободны, это... Так я это к чему хочу сказать? Ну, я и сказал, говорю, что я поменял и то, и то, и то в жизни, вот это изменил, за этим наблюдаю, так сам смотрю, вот так, как я рассказывал, вот, наблюдаю за собой в плане добра, греха, что во мне внутри живет, да? Вот точно так же, и какое ощущение в моем теле, чувство какое, пищеварение, да, состояние вялый и невялый после такой еды, после такого приема, количество еды во время одного приема, да, с утра или с вечера. То есть, вот это наблюдение мне само Бог через него показывает. Ты видишь, вот после этого, этой еды у тебя всегда так и так и так. Или как я там всю жизнь раньше лечился с язвами, у меня луковицы 12-перстной кишки, суженная, мне, ну, сколько вам скажу, 35 лет назад сказали, надо срочно операцию, у вас типа сомкнется этот привратник луковицы 12-перстной кишки, непроходимость, все, и повезут срочно на операцию. Я вот до сих пор живу. У меня почему сужение? Язва на язве, рубец на рубце, поэтому вот такое состояние. И я с язвы не вылазил. Я из пищи экспериментировал, я от пищи от всякой избавился, я еще, а я понял, как понервничаю, так и такие язвы начинаются. И тогда я понял, что, Господи, мне надо избавляться от дурного нрава. когда я стал спокойный, рассудительный, когда перестало меня это задевать, трогать, раздражать, у меня с тех пор ни разу язвы не было. Иногда может, если я там что-то себе с пищей позволю пошалить. Ну, и это я понял и решил не шалить. Поэтому, будучи потомственным язвенником, да, по потомству у меня это все, я вообще сейчас не хожу никуда, никаким врачам ничего не принимаю, да. Вот нормально, здоровье. То есть в начале какой я был, да, там ревматизм сердца, ревматизм ног. В 6 классе я ходить не мог, да. Инвалид. Насморк, грипп, ангина. Это с детства я не вылазил, можно сказать, до 10 класса. Это постоянно насморк, ангина, грипп. Это норма жизни. И вот, когда посмотришь вот так на свою жизнь, я раньше был больной в детстве, сейчас у меня практически ничего не болит. То есть, но я говорю, это я вникал, вот то, что я, Лариса, рассказываю вам, что вот надо завести вот такой дневник и понаблюдать. А потом вам сам Бог покажет. Вот смотрите, статистика. После чего у вас давление? Или после настроения определенного, или после принятой пищи, после переедания, допустим, да? Проверьте, поешьте чуть-чуть и наешьтесь много. И замерите давление. Ну, через полчаса и через час. Я думаю, тоже будет какой-то сигнал. Вы увидите какую-то систематику, какую-то закономерность. Что, почему и зачем. Ну и еще что могу сказать, Лариса. 100%, что сосуды зашлакованы. От чего обычно давление? Когда сосуды зашлакованы, то есть у нас, ну, есть обыкновенная взрослая норма крови в человеке. Да? У кого чуть больше, у кого чуть меньше, ну так в районе там 4,5-5 литров. Может, это побольше, может и побольше, кто-то чуть-чуть поменьше, но приблизительно в этих пределах. Так заметьте, количество крови одно и то же, а внутренний объем сосудов, который рассчитан именно на такое количество крови, да, уменьшился за счет отложений внутри на стенках сосудов. Получается, места стало меньше, а крови осталось столько, сколько было. За счет этого возникает давление. То есть, тут без сомнения, что сосуды зашлакованы. Поэтому надо тоже поинтересоваться, там интернет, может книги какие-то, может люди, кто-то чем-то занимался. Очистка сосудов. Да, есть специальные там препараты, есть специальные продукты питания, есть травы, которые чистят кровь, да. Но я вам скажу, что и максимально, если употреблять свежие овощи и фрукты. Пусть я говорю, знаете, мы в разных живем местах планеты, где юг, где север, да, где больше, где меньше фруктов, ну даже местных продуктов, пусть это овощи будут, да. Если есть фрукты, побольше свежего, они тоже моют, как говорится, получат весь организм, микроб в том числе. И тоже понаблюдать. Я думаю, что Лариса, вот занявшись этим, и не только я к Ларисе обращаюсь, а и ко всем, у кого какая нужда со здоровьем, да, вот просто заведите себе дневник. Вот представьте, будет врач вами заниматься, вот это все, как вы ели, как в туалет ходили, какого цвета моча было, сказать, идите вы, знаете, все. Врач это врач, это у него работа, а не призвание. Поэтому чем быстрее я избавлюсь от пациента, тем легче жить будет. Вот этим никто не будет заниматься. Кроме нас самих. Если мы заинтересованы в здоровье, займитесь этим, займитесь серьезно, заведите определенную, как говорится, вот систематику в записях, и вы потом увидите закономерности, что, где, после чего и почему. Думаю, Лариса, достаточно, ну, для того, чтобы, как говорится, понять направление и заняться этим делом. Как говорится, дай Бог здоровья, чтобы вы этим занялись, и вы узнаете, что и почему, и потом, я думаю, что и заметите закономерности, что-то поменяете в питании, что-то в образе жизни. Если питание, поменяете питание. Если еще характер такой заводной, то тогда будет следующий вопрос, как от этого характера избавиться. Так что успехов вам. Следующий вопрос. Вопрос Николая Зашкаралы. Он пишет по Откровению 22 главы с 1 по 6 стихи. Что это за исцеление будет происходить на небе? Я вам сейчас прочитаю это место, да, из Откровения 22 главы с 1 по 6 стих, чтобы понять вопрос, который задает Николай. Значит, здесь написано, значит, Откровение 22 с 1 по 6 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Я хочу обратить внимание, это картина будущей вечной жизни, где не будет смерти, как вы помните, не будет болезни, не будет горя, не будет слез. И вот мы читаем, вот она вечная жизнь, вот она рай, вот он рай, вот она райская аллея, вот оно дерево жизни. И странные вещи. Дерево жизни и листья этого дерева будут для исцеления народов. И, естественно, в связи с этим вопрос как бы возникает. Я дочитываю эти стихи, третий стих читаю. «И ничего уже не будет проклятого, хотя болезнь – это проклятие, старение – это проклятие. Тут написано, ничего не будет проклятого, а листья для исцеления будут. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Так вот, здесь второй стих, как бы главный, на основании которого как бы Николай задает вопрос. «Листья дерева в вечной жизни, дерево жизни будут для исцеления народов». И вопрос Николая. Что это за исцеление будет происходить на небе? То есть на земле понятно было бы, на небе странный вопрос какой-то. Странное дерево, странные функции, назначение его. Если физическое исцеление, ну как бы от болезней Николай имеет в виду, то возникает вопрос, а где неветхие, нетленные тела? Мы будем все еще иногда болеть, ну как бы получается. И в какой-то мере, как сейчас, каждый по-своему. Понимаю вопрос Николая, что тут уже отболелись, наверное, и там, конечно, не хотелось бы этих повторений, да? Хотя повторение мать учения, но лучше без, чтобы этот раз был последним. Дальше Николай пишет. Если духовное исцеление, то опять вопрос. Кто-то попал на небо, не достигнув совершенства. Значит, ну, значит, духовно больной и листья. Кстати, тоже вопрос. Если у меня не хватает ума, так что вы думаете, лист приложить к колбу и ума наберемся, да? Я думаю, что тут с духовным состоянием, ну, не может быть связи, потому что листочками с дерева жизни ума не добавишь. Но вопрос такой. Если духовное исцеление, то опять вопрос. Кто-то попал на небо, не достигнув совершенства? Зачем тогда Богу нужен вот этот кастинг со святостью? То есть, кто не свят, тот как бы не спасется. И Бог делает ударение на святость, а получается, если это духовное исцеление, то как же ты туда попал? И зачем тогда говорить про ту святость? Значит, можно попасть и не святым, да? А там вот прикладывать заплатки, так будем говорить, в голове нашей из этих листьев древа жизни, да? Что я могу сказать? Я сейчас, отвечая на вопрос Николая, прочитаю несколько стихов из Библии. Значит, так, первый стих. Матфея 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну, Николай пишет, что, значит, кто-то попал на небо, не достигнув совершенства, и я хочу как бы сказать, что такое совершенство. Потом объясню, почему я хочу об этом так сказать. Значит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну, кто-то говорит, а разве мы можем быть вот такими, как Отец Небесный? Это же непостижимо и недостижимо. Дальше читаю по поводу этого же совершенства. Филиппийцам, 3 глава, с 12 по 16 стихи. «Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился». То есть Павел, тоже совершенный человек, стремится постоянно усовершенствоваться, и он такие слова говорит. «Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг такого потолка, что дальше уже, как говорится, некуда дальше двигаться, да? Или усовершился настолько совершенно, что уже все, точка, хватит, да?» Но пишет, «но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен? Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли?» То есть, имеется в виду, до чего достигли, что нам открылось, что мы поняли. Так мы должны мыслить и по тому правилу жить. То есть, вот это место говорит нам о чем? Что такое совершенство? Мы все достигли не одинаковой высоты познания. У нас, у всех оно разное, как в школе, один в первом классе, другой в третьем, третий в седьмом или в десятом. Но каждый в каком классе, до какого уровня программы достиг, на таком уровне должен мыслить и по тому правилу жить, и на том уровне решать задачи, примеры и все, что связано с программой. То есть, будьте совершенны, это не то, что вот совершенны абсолютно как через знак равенства, как Господь Бог. Действительно, мы такими не можем, тем более мы родились вот здесь, вот в таком состоянии, родились во грехах. И это в нашей плоти и крови. На языке Библии совершенство. Я не почитаю себя достигшим, то есть я развиваюсь, я усовершенствуюсь, но никогда не считаю себя достигшим. А только забывая заднее, простираюсь вперед, постоянно от славы в славу, от силы в силу, от славы в славу, от силы в силу, как от Господня Духа. То есть, совершенный человек – это не тот, который достиг какого-то потолка, а тот, который совершенствуется, то есть растет, меняется и так далее и тому подобное. Поэтому такой человек называется совершенным. Блинка, которая растет, она совершенная, потому что происходит обмен веществ. Человек, если бы он не старел и не болел, он бы был совершенным. Да, клетки отмирают, новые появляются, происходит обмен, количество новых преобладает над старыми, и поэтому человек был бы вечно молодым, был бы совершенным. В силу того, что мы начинаем стареть, болеть, в связи с нарушением законов природы, мы начинаем уже не, физически, я пока имею в виду, не совершенствуемся, а уже начинается деградация, старение и смерть. Так вот, совершенство, да, это до чего мы достигли, в какой класс мы перешли, усвоив программы предыдущих классов. Так должны мыслить, так должны решать, так должны считать, так должны писать. То есть и по такому правилу жить. Вот это называется совершенство. И подобная же мысль Филиппийцам 4 глава 9 стих. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, ну я добавляю, и все, что было доступно вашему пониманию, все, что вы поняли, да, то и исполняйте. То есть больше не требуется. И Бог мира будет с вами. Для чего я вот эти стихи прочитал. Вот вопрос Николая такой: так что же за исцеление будет происходить на небе? Духовное, ну я уже сказал, о духовном не идет речь. Хотя мы, если Бог удостоит, и мы спасемся, мы будем, извините, я уже так буду говорить, святыми и праведными, но на своем уровне, в соответствии с тем классом божественной школы, в которой каждый из нас находился. Я вам говорил, учишься в 5-м классе, учись на отлично, сдавай экзамены на отлично. Учись в 7-м, это, значит, учись в 5-м вот так, этого достаточно будет для спасения, если в этот момент произойдет или смерть, или пришествие Христа. Учись в 7-м или в 10-м, в 7-м и в 10-м старайся учиться на отлично и сдавать экзамены на отлично. То есть, не сочкуй. Так вот, совершенным может быть 5-классник, совершенным может быть 2-классник, не 2-годник. Совершенным может быть 7-классник, 10-классник. То есть спасаются все святые, потому что святость определяется не абсолютной святостью Бога в сравнении с нею, да, а святость в соответствии с тем уровнем познания и понимания, который ты имеешь. Говорит, умница ученик, 5-м классе. А, я думал, он в 10-м классе. Так он же в 10-м, извините, дурачок. В 10-м дурачок, но в 5-м умница. В 4-м был умница, в 3-м был умница. Он не сидел на месте, он развивался, поэтому он умница. Он святой, он праведный, он рожденный свыше. Как я говорил, все эти понятия относительные. Относительно того уровня понимания, познания, который каждый... которое каждый из спасенных будет иметь. Но вы понимаете, уровень духовности первоклассника, совершенного первоклассника, который спасется вот после 1-го класса. Далее, сравните эту праведность или святость 1-классника, 3-классника, 7-классника, там, 9-классника. Да? Вы понимаете, что люди разные? То есть, про духовное исцеление при помощи листьев дерева жизни тут не идет речь. Речь идет про физическое исцеление. Ну тогда у Николая вопрос, так получается, что тела, где же нетленные, а где же неветхие тела? Мы же должны облечься в нетление. Да, тело будет нетленным. Но это будет тело с физическими законами, присущими этому телу. Мы будем в теле. Но в теле не в этом, оскверненном грехами, нарушением законов природы, да, другое будет тело. Но опять-таки, говорю, смотрите, мы, если будем спасаемы или спасемся, да, будем совершенными святыми, как я сказал, каждый на своем уровне, кто в 1-м классе, кто в 4-м, кто в 7-м и так далее. Поэтому, говоря о святости, мы не должны забывать, что это понятие относительное того уровня познания, которое будет присуще спасенным. Поэтому там могут быть и спасенные разбойники, вот как разбойник, висящий на кресте рядом со Христом, также там могут быть и Павлы с Иоаннами, и Петрами. Почему я так говорю? Кто-то уже в 10 классе, и он более выдержанный, более воспитан, потому что раньше познал Господа, больше, может быть, потрудился над собою, больше имел интеллекта и быстрее дошел, да? А кто-то менее выдержанный. То есть тела будут обновленные, нетленные. И заметьте, нетленные на основании нашего правильного образа жизни здесь на земле. Что мы здесь начали процесс совершенствования и в небе продолжим. Но мы же не идеально еще туда попадаем. То есть вы поняли, кто более ближе к идеалу, кто менее, кто среднее, да? Я в общем говорю, но мы все будем разные, включая разбойников. Вот я пример приведу. Вот разбойник на кресте, вот он, помяни меня, Господи. Ведь он на кресте что понял? Что это Сын Божий, Что еще понял? Что он грешник, что он занимался такими делами, что он раскаялся. Но заметьте, не идет о воздержании в пище. Там даже не идет вопроса, а он там раздраженный, может быть, он умер еще раздраженным, он же с этим не боролся. Ну да, вот сейчас дошло, вот так, извините, нашло, наехало, вот такое настроение, расчувствовался. Я не говорю, что это так формально, да? Ну вот это вот, знаете, вот как, все, я начинаю новую жизнь, все, вот сегодня я такое услышал, я все понял, до меня дошло, Господи, прости. День-два проходит, отходишь, и начинаются будни, и начинаются опять повторы какие-то, что думал, уже не буду делать. Я это к тому рассказываю, что разбойник воздержанием в пище не занимался. Еще кое-каким воздержанием тоже, наверное, не занимался. Вот он все, что понял на кресте, вот все, что можно было понять, там про несение креста, про борьбу с грехом, про воспитание ума, про распятие наших плотских похотей и чувств, разговора нет. Вот он и каждый из нас воскреснет или преобразится, а останется в точно том же духовном состоянии, в котором был до момента преображения или до момента смерти. Воскресение не изменит наш характер, тело изменит, характер останется тот же самый. А теперь я говорю, вот получаются люди спасенные. И для чего там каждый на своем уровне праведный, каждый на своем уровне святой, вы поняли? И совершенный, каждый на своем уровне. Что я хочу сказать? Там на небе, над нашей душою, не будут стоять ангелы со счетчиками съеденных нами калорий. Никто никому в соответствии с установленными нормами приема пищи на небесах, это я так, извините, уже так говорю, немножко утрируя, да, не будет закрывать рот, чтобы кто-то из нас не ел больше нормы. То есть плод духа воздержания – это тот, который мы воспитываем в процессе жизни, осознавая, что вот неумеренность в словах, в еде, в питье, в труде, в отдыхе даже неумеренность – все это отрицательно сказывается на здоровье. Если мы вкалываем, не отдыхаем, вы сами понимаете, здоровье начинает сдавать свои позиции. Иммунная система ослабевает. Если мы решили отдыхать и отдыхать без меры и без ума, то мы будем лежать, превратимся в обломового, в больного, у которого не мышцы, а висят только жировые складки. Я говорю это в общем мысль, да, чтобы вы поняли. Если кто-то, там над душой никто не будет стоять. Кто-то съест больше. То есть законы определенные, они есть здесь, они будут и там. Ну, вы знаете, вот, ой, еще чуть-чуть, ой, еще чуть-чуть, ну-ка, сами как знаете, еще чуть-чуть съем, ой, да вроде ничего, да ничего. Минут через 15 думаешь, боже, зачем столько нажрался? Ой, все, надо пропускать прием пищи, надо то-то, то-то, все, хватит, все, не буду. В следующий раз, ой, такая вкусная пища, там какая-то приправа, такая вкуснятина, прямо это, да, это раз в жизни бывает, да, да, ладно, опять. То есть я что хочу сказать? Вот это дерево жизни, плоды с дерева жизни, листья для исцеления, да, это будет именно, ну, я уж так буду говорить, чуть переели. Я думаю, вы меня понимаете, почему я так говорю. Потому что на небе никто не будет стоять, как и здесь никто не стоит. Да, голос Божий подскажет. Ну вот он подсказывает, встань из-за стола, не еще полностью наевшись. А я считаю, что я еще полностью не наелся. Знаете, у меня еще сорта не выпадает. Ну вот, а потом мы стонем. Господи, прости, Господи, помилуй меня грешного. Да? Так вот, не будет там никого над душой, никаких приказчиков, никаких контролеров, да. Переел раз, переел два. Бери, набирайся ума, на небе будет продолжаться то же самое возрастание, что началось здесь на земле. Только на более, наверное, совершенном уровне, да. Ну вот если где-то какое-то невоздержание, где-то чуть-чуть мы переусердствовали в аппетите, да. Вот там есть листочки, можно, как говорится, как мы иногда к таблеткам прибегаем, да. Но, учитывая, что мы будем продолжать расти, учитывая, что мы будем развиваться и облагораживаться все более и более и более, более преображаться в любви, да, то это, будем так говорить, допустимые вещи, которые нужно будет устранять при помощи вот этих листочков. Поэтому различные неумеренности, не приводящие к здоровью, да, то есть если это систематически этим заниматься, то это, конечно, будет влиять отрицательно на наше здоровье, даже на небе. То есть не подумайте, что на небе можно есть что хочешь, делать что хочешь, а здоровье будет это, ну вот, идеальным, потому что мы на небе, и тут уже, как говорится, не надо воздерживаться абсолютно ни от чего. Так вот, вот эти различные неумеренности должны будут подчищаться листьями с дерева жизни. Кстати, что я хочу сказать, было бы неплохо вспомнить и не забывать, что первая сотворенная чета на земле, Адам и Ева, это святая чета была, потому что там они были сотворены совершенными, да, греха не было в них никакого при сотворении, да, Бог сотворил человека совершенным, а потом эта святая чета пустилась во многие помыслы, как пишет Соломон Мудрый. Так вот, не стоит забывать, что сотворенная святая чета на земле должна была время от времени питаться, пользоваться этим деревом. За счет чего они, если бы грех не проник на землю через них, да, они могли бы вечно жить. То есть, в принципе, мы, если удостоимся спастись, да, мы как бы вернемся в рай, в то состояние, которое было когда-то, когда Бог сотворил землю, все, что на ней, насадил рай и посадил там святую чету одну, супружескую, Адама и Евы. И да, они были святые, но могли где-то перекушать, где-то могли переусердствовать. И листья дерева жизни, плоды дерева жизни должны были, как эликсир жизни, подчищать организм, чтобы, ну, все-таки они созданы взрослыми, но, по сути, как дети, которые должны познавать, учиться, возрастать и так далее. И пока они будут приходить, ну, это все-таки, как говорится, своего рода необходимость для подчищения организма, поддержания его в здравом состоянии, чтобы это тело было способно вечно жить. На этом я буду заканчивать сегодняшнее наше общение. Всего вам хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом. И, как всегда, полезный совет: не забывайте, вникайте в себя и в учение. Вникайте в свое здоровье, это тоже положительно будет влиять. Вы многое чего заметите и увидите причину многих своих заболеваний. Поняв причину, нужно будет, как говорится, может быть, как листочек с дерева жизни приложить, да, ну, я имею в виду, что-то попить, какую-то травку, и изменить что-то в образе питания. Так что всего хорошего и Божьих вам благословений.